Льюис задрал голову и посмотрел на огни домов на склоне горы, пытаясь определить, какие принадлежат свайному дому Босха. Но определить это было невозможно. Холм был похож на гигантскую рождественскую елку с обилием лампочек. «Очевидно, у него есть какой-то рычаг воздействия на них», произнес наконец Ирвинг. «Он вторгся к ним силой. Я скажу, в чем будет состоять ваше задание. Вы двое должны не спускать с него глаз, все время будьте поблизости, но только так, чтобы он не знал. У него что-то на уме. Выясните, что именно, и параллельно продолжайте выстраивать против него дело 1.81. Федеральное бюро расследований, может, и отозвало свою жалобу, но мы от своей не отступимся».
«А как быть с Паунзом? Следует ли нам по-прежнему передавать ему копии отчетов?»
«С лейтенантом Паунзом, детектив Льюис», — поправил Ирвинг. «Да, передавайте ему ежедневно копии записей в вашем вахтенном журнале. Этого ему будет довольно». Не сказав больше ни слова, Ирвинг дал отбой.
«Будет сделано, сэр», — ответил Льюис в пустую трубку.
Он не хотел, чтобы Кларк знал, что его так третируют. «Мы будем следовать полученным указаниям. Спасибо, сэр. Спокойной ночи». После чего тоже повесил трубку, втайне огорченный, что его командир не счел нужным с ним попрощаться. Тут же быстрым шагом приблизился Кларк.
«Ну и?» «Значит так. Завтра утром садимся ему на хвост. Приноси свою бутылку, куда писать».
«И всего-то? Всего только наблюдение?»
«На данном этапе».
«Черт! Я хочу обыскать дом этого паразита. Поломать пару-тройку вещей, у него, небось, там запрятана добыча с того ограбления».
«Если он замешан, вряд ли он такой дурак, чтобы хранить это дома. Давай пока спокойно расслабимся до завтра. Если он замазан, мы увидим».
«А, да, замазан еще как, уж будь уверен».
«Посмотрим».
Шарки сидел на стенке бетонного ограждения лицом к парковочной стоянке на бульваре Санта-Моника. Он внимательно наблюдал за освещенным фасадом 7-Eleven на противоположной стороне улицы, отмечая входящих и выходящих. В большинстве своем это были группы туристов и парочки. Одиночек пока не было. Подходящих, по крайней мере. Таких, что отвечали бы нужным требованиям. Медленной небрежной походкой к нему подошел другой парень по кличке Пожар.
«Все это бестолку, друган», — бросил он.
У Пожара были рыжие волосы, навощенные так, что торчали во все стороны в виде заостренных пламенеющих языков. Одет он был в черные джинсы и грязную черную футболку и курил Салем. Он не был под кайфом, но был голоден. Шарки посмотрел на него, а потом мимо него, туда, где на земле рядом с мотоциклами сидел третий, по прозвищу Амулет. Этот был ниже и коренастее, с волосами, гладко зачесанными назад и забранными в шарообразный узел. Следы от прыщей, похоже, навсегда придали его лицу мрачный и зловещий вид.
«Давай подождем еще несколько минут», — сказал Шарки.
«Я есть хочу, мужик», — сказал Пожар.
«Ну а я что, по-твоему, пытаюсь сделать? Мы все хотим».
«Может, нам посмотреть, как дела у Бетти Джейн?» — спросил Амулет. «Она уже должна была достаточно наработать, чтобы нам поесть».
Шарки метнул на него взгляд.
«Вы идите, я остаюсь до победы. Я добуду себе пожрать».
Говоря это, он как раз заметил, что к стоянке круглосуточно торгующего магазинчика подъезжает темно-красный Ягуар X16.
«А как насчет того мужика в трубе?» — спросил Пожар. «Как думаешь, его уже нашли? Может, нам подняться туда и поискать, нет ли при нем хлеба? Я не пойму, почему у тебя самого не хватило духу сделать это прошлой ночью, Шарки».
«Эй, послушай, езжай сам и обыскивай его, если охота», — огрызнулся Шарки. «Посмотрим тогда, у кого больше духу».
Он не сказал им, что звонил по поводу тела в службу спасения. Такое им было бы труднее ему простить, чем просто страх залезать в трубу. Из Ягуара вышел одинокий мужчина. На вид ему было под 40, стрижка ежиком, широкие белые брюки с такой же рубашкой, на плечи накинут свитер, Шарки не заметил, чтобы кто-нибудь остался ждать в машине.
«Эй, глянь на тот ягуар!» — сказал он. Глаза его приятелей устремились в сторону магазина. «Это оно! Я пошел!»
«Мы будем здесь!» — сказал пожар.
Шарки слез со стены и быстрым шагом направился через бульвар. Сквозь магазинную витрину ему был виден обладатель ягуара. В руке тот держал мороженое и смотрел на полку с журналами. Но при этом глаза его поохотничьи рыскали по другим мужчинам в поисках добычи. В конце концов, не солоно хлебавши, он направился в сторону прилавка, чтобы расплатиться за мороженое. И Шарки приободрился. Он присел на корточки перед магазином, прячась до поры до времени в футах в четырех от радиатора ягуара. Когда объект вышел, Шарки подождал, пока их взгляды встретились, и мужчина улыбнулся, и только потом заговорил.
«Послушайте, мистер, не могли бы вы оказать мне одну услугу?»
Прежде чем ответить, человек обвел глазами стоянку.
«Конечно. Что тебе нужно?»
«Ну, я тут думал, не могли бы вы провести меня внутрь и угостить пивом? Я отдам вам деньги и все такое. Мне просто хочется выпить пиво. Немного расслабиться, снять напряжение, понимаете?»
Человек помедлил в нерешительности.
«Не знаю. Это же будет незаконно, не так ли? Тебе еще нет 21 года, у меня могут быть неприятности».
«Ну ладно»,
— улыбнулся Шарки.
«А может, у вас дома найдется пиво? Тогда вам не придется его покупать. Просто угостить кого-то пивом — это же не преступление».
«Ну...»
«Я не задержусь надолго. Мы просто могли бы помочь друг другу малость расслабиться, понимаете?»
Мужчина снова оглядел парковку перед магазином. Никто за ними не наблюдал. Шарки подумал, что теперь он его заарканил.
«Ладно», — сказал человек. «Я могу потом привести тебя сюда же, если хочешь».
«Ага, это будет классно».
По бульвару Санта-Моника они проехали на восток до Флореса, а затем пару кварталов к югу, к жилому массиву из таунхаусов. Шарки ни разу не обернулся и не попытался посмотреть, что делается позади машины. Он знал, что двое его приятелей должны следовать за ними. Машина подкатила к запертым воротам одного из частных владений, от которых у мужчины оказался ключ, и которые, пропустив их, снова задвинулись. Затем они вошли в дом.
«Меня зовут Джек», — сказал мужчина. «Что тебе принести выпить?»
«А я Фил. У вас не найдется чего поесть? Я вообще-то немного голоден».
Шарки огляделся в поисках наружной видеокамеры и кнопки, которая бы автоматически отпирала ворота. Дом был обставлен преимущественно светлой мебелью, которая стояла тоже на светлом молочного оттенка ковре. Приятная квартирка.
«Спасибо. Пойду взгляну, что у меня есть. Если хочешь постирать одежду, можно это устроить, пока ты здесь. Знаешь, я не слишком часто этим занимаюсь, но когда есть возможность кому-то помочь, стараюсь сделать».
Парень прошел за ним на кухню. Коробка сигнализации находилась здесь, на стене, рядом с телефоном. Когда Джек открыл холодильник и сунул туда голову в поисках съестного, Шарки нажал кнопку, открывая наружные ворота. Джек ничего не заметил.
«У меня есть тунец. Я могу сделать из него салат. Сколько времени ты провел на улице? Я не стану называть тебя Филом, если не хочешь называть свое настоящее имя. Но и не надо».
Тунец. Это было бы неплохо. Не слишком долго.
Ты чистый?
Да, конечно, я в порядке.
Мы примем меры предосторожности.
Настал решающий момент. Шарки шагнул назад, в прихожую. Джек недоуменно обернулся к нему из-за холодильника, с пластмассовой миской в руке и слегка приоткрытым ртом. Шарки показалось, что на лице у него мелькнуло выражение понимания, как если бы он догадался, что сейчас произойдет. Шарки крутанул ставший бесполезным засов и открыл дверь. В дом ввалились пожар и амулет.
«Эй, в чем дело?»
— воскликнул Джек, но без уверенности в голосе. Он выскочил в холл, и пожар, который был из них четверых самым крупным, ударил его кулаком в переносицу. Раздался звук ломающегося карандаша, пластмассовая миска с тунцом шмякнулась на пол. и на молочного оттенка ковре стало очень много крови.